Тамир, Либурна Герсилия.
Спасибо.
Не за что. Поверьте, это ненадолго.
Это навсегда.
Юлия терпеть не могла, когда ей выкручивали руки. Но банкир сегодня выигрывал вчистую. Отказаться подписывать акт освобождения детей, сосваться на священное право частной собственности, купила с рук, ничего не знаю, требуйте освободить по суду. Это лишь отсрочка. Железный Лука все предусмотрел. Он спокойно, без торжества во взгляде, выложил на стол планшет и продемонстрировал три документа с печатями и подписями, заверенными нотариусами Лиги. Каждая печать грозила Помпелианке в случае сопротивления кучей неприятностей. Каждая подпись сулила уйму проблем. Начни Юлия упрямиться, ей не дали бы взлететь с Тамира, пока внуки не вернулись бы к деду живыми и здоровыми. И что самое обидное, на законных основаниях. Месяц торчать в гнусном сугробе из-за раненого самолюбия? Благодарю покорно. Мелкие капризы – вся радость, что ей осталась. Шармаль предложил вести переговоры у него на яхте, носившей зубодробительное название «Гмартикум». В ответ Помпелянка фыркнула и позвала всех к себе на Герсилию. Как ни странно, банкир согласился. Он ничего не боялся, этот пожилой гематор. Конечно, когда за тобой по пятам следует семейный голем. Юлия была в курсе, что это такое – семейный голем. Големов создавали лишь гематры с экстраординарным потенциалом. Один человек не мог завершить творение. Требовалась семья, группа кровно связанных людей. Доноры исходного материала, они олицетворяли внутренние структуры психофизиологии будущего голема. Разные и в то же время сходные по ряду параметров. Четыре стихии и четыре темперамента, говорилось в научных трудах. Высший класс гомункулов, голем изначально нес в себе три базовые функции – слуга, спутник и защитник. Само слово «голем» на языке гематров означало зародыш, чурбан, из которого можно при необходимости выточить что угодно. Псевдоплоть, способная мутировать с невероятной скоростью. Псевдоразум, способный задавать характер мутаций. В критической ситуации голем начинал стремительно развиваться, исходя из требований создавшегося положения. Слуга становился идеалом. Спутник – квинтэссенцией поддержки. Защитник – кошмаром агрессоров. Отец рассказывал Юлии, как голем семьи Банцелли, спасая Банцелли-младшего во время погрома на Тиборе, шел через город как штурмовой танк, увеличиваясь в размерах, наращивая биоброню и дополнительные конечности, оставляя позади трупы и развалины. Он умер от истощения ресурса на трапе хозяйской яхты, но долг исполнил до конца. Банцелли-младший улетел с Тибора живым и невредимым. Объединись Антони и его люди – с альгвасилами поселка против Луки Шармаля, Юлия останется без охраны, а поселок лишится последних блюстителей порядка. Даже если удастся ликвидировать банкира, мститель не оставит убийц в покое. Кстати, показания голема принимаются в суде.
Я вас не задерживаю.
Нет, он не хамил, Шармаль-старший. Гематры не умеют хамить. Он слишком ценил время. Пожалуй, единственная слабость финансиста. И не желал тратить драгоценные секунды на Помпелианку, бывшую когда-то хозяйкой его внуков.
«В каком смысле?»
«Простите, я имею в виду, что мы оставляем Герсилию. Благодарю вас, госпожа Руф. Вы были добры к Давиду и Джессике. Вы не заклеймили их. Я понимаю, вы это сделали не из соображений гуманности».
На секунду задумавшись, Железный Лука собрал черты лица в благожелательную гримасу. Так автоконструктор игрушек собирает модель всестихийника из набора деталей, плывущего по ленте конвейера.
Но все равно я вам признателен.
Юлии вдруг стало легко-легко, хоть песни пой. Внезапное облегчение наступало всегда, когда она сбрасывала тяжесть выбора, груз размышлений и шла по первому пути, какой подворачивался под ноги. Вниз головой с обрыва. Пусть, зато иду, лечу.
Задержитесь на минутку, маршармаль. Считайте это знаком расположения ко мне.
Женщина прошлась по каюте. Одета в любимый черный комбинезон, она чудесно вписывалась в кремово-бежевый интерьер. «Клякса на тортике», – шутила Юлия, когда бывала в хорошем настроении. Голем не следил за хозяйкой галеры, стоя у дверей и мурлыча себе под нос изящную мелодию. У Эдама не было нужды в таком сомнительном инструменте, как визуальная слежка.
«Внуки ваши, я ничего не могу с этим поделать. И не хочу». Я больше не нуждаюсь в Тавиде и Джессике. Вы забираете отработанный материал. Воспользуйтесь им по своему усмотрению. В любом случае, я твердо знаю, что ваши внуки – помесь. Плод мезальянса, энергетики и техноложца. И еще я знаю, что они гематры. Проверено на практике. Дедушка может гордиться, у внучат чудесный потенциал.
Близнецы чинно сидели на краешке диванчика. Сложив руки на коленках, умытые, одетые в новое, они могли служить иллюстрацией к счастливому финалу каких-нибудь приключений маленьких бродяг. Во время оформления вольной и при дальнейшем разговоре они не проронили ни слова. Пай мальчик и пай девочка, лапочки зайчики. Все в прошлом. Похищение, рабство, синяки и травмы, беды и злочастья. Богатенькие гематрики летят домой.
«Вам, дети, мне, отец. Профессор Штильнер ждет меня?»
«Я знаю», – кивнул банкир. «На Террафиме».
«Уже нет. Не думаю, что вы решитесь на физическую ликвидацию профессора. Если раньше не решались, то сейчас и подавно. Но на всякий случай, Антони отослал Штильнера в безопасное место».
«Я знаю. На Квинтелис, в резиденцию вашего отца».
Удар был нанесен без промаха. Юлии с трудом удалось сохранить внешнее спокойствие. Планы и интриги. На этом поле трудно, практически невозможно тягаться с гематрами. Особенно, если у гематра за спиной стоит финансовая империя, дивизии банков и батальоны инвестиционных компаний, развернув знамена.
«На Квинтелесе, маршал Маль, вам его не достать».
«Я знаю. Я не намерен его доставать. Поздно».
«В каком смысле?»
— повторила Юлия. Воображению живо представилась ужасная картина. Мертвый профессор на полу отцовского кабинета. Мертвый профессор на стуле в лаборатории. Мертвый профессор в холле гостиницы. Короче, куда ни глянь, везде мертвый профессор. Поздно.
Господин Штильнер опубликовал свой метод. Перед отлетом на Террафиму он выслал материалы в биофизику и биохимию клетки, научный журнал INL. Главный редактор подумал и решил рискнуть. Параллельно Штильнер подал заявку на изобретение в бюро патентов.
И никого не смутила его репутация?
Смутило. Но Академия наук Лиги хочет сменить в журнале главного редактора. Нынешнему терять нечего, он пошел на ва-банк. В случае подтверждения, он останется в редакторском кресле пожизненно. Кстати, граф Мальцов дал интервью CNN, где изложил свое видение ситуации с центром грядущее. Нет смысла сопротивляться. Я забираю внуков, мне достаточно.
Значит... Юлия по-мужски протянула банкиру руку. «Прощайте, маршал Маль».
«Прощайте, госпожа Руф».
Банкир наклонился и коснулся холодными губами руки Помпелианки.
«Давид, Джессика», — спел голем от двери, — «вставайте, мы уходим».
Рыжие близнецы не пошевелились.
«Значит, мы теперь свободны?»
— спросил Давид.
«Да», — ответил дед.
«Совсем-совсем?»
— уточнила дотошная Джессика.
«Да»,
— подтвердила Юлия.
«Тогда мы остаемся с госпожой Руф, как свободные люди».
Впервые Юлия пожалела, что не родилась гематрийкой. Наверное, она потеряла лицо. То самое лицо, на котором отразилась целая гамма чувств. Пытаясь скрыть смятение, она отвернулась к зеркалу и сделала вид, что поправляет растрепавшиеся волосы.
«Вы летите со мной», — без выражения произнес Лука Шармаль. «Вы несовершеннолетние, вы под моей опекой».
«Выходит»,
— хором ответили близнецы,
— «мы не совсем свободны. Ты обманул нас, дедушка».
Банкир промолчал.
«Мы остаемся с госпожой Руф».
Голос девочки очень напоминал голос деда, сухой, взрослый и деловитый.
«Иначе тебе придется прятать нас от всех до самого совершеннолетия. Мы слишком много знаем и не будем молчать».
«Это шантаж?»
Давид обнял сестру за плечи.
«Мы потребуем передачи нас под опеку отца».
Без лишних пояснений чувствовалось. Мальчик говорит о профессоре Штильнере, ранее упомянутом разговоре.
«Генетическая экспертиза подтвердит наше родство. Ты проиграешь суд, дедушка. Вероятность 78%.
79%, поправил Джессика. «Вы ошиблись», — подвел итог Шармай-старший. «Вы оба ошиблись. Вероятность 80,6%. Когда подрастете, вы поймете, где допустили ошибку. Зачем вам надо быть рядом с госпожой Руф?»
«Она станет искать Лючана Барготту. Мы хотим помочь».
Если кто-то и чувствовал себя здесь лишним, так это Юлия Руф. Ее мнение не спрашивали. Ее позиции не интересовались. И самое нелепое, она знала, что не откажет детям. Провалится Герсилий в черную дыру, если откажет.
Лука Шармаль смотрел на внуков. Но ублюдков, как сказал однажды его сын Айзек. На детей, родившихся похожими на деда, как обещала его дочь Эмилия. Спор сына и дочери закончился в ничью. Дочь в могиле, сын в богадельне, оба за скобками. Продолжать спор дальше? С теми участниками, кто еще в состоянии спорить?